В какой-то момент ведущая сообщила ей текущее время. 3:09. В половине четвертого ведущая прочитала подборку местных новостей. Жители Касл-Рока недовольны порядками в баре, где по пятницам и субботам выступали обнаженные по пояс танцовщицы. В доме престарелых произошел пожар, никто не пострадал. Открытие реконструированного Касл-Рокского стадиона намечено на 4 июля. Зрители ждали новенькие трибуны и фейерверки. Во второй половине дня — дождь, ночью — сухо, завтра — солнечный день. 85-86 градусов. Все. Ни слова о пропавшей маленькой девочке. Триша не знала, радоваться ей или тревожиться. Она уже протянула руку к рычажку, чтобы выключить плеер, батареек надолго не хватит, когда ведущая добавила. «Не забудьте, что сегодня в 7 вечера Бостон Ред Сокс принимают этих несносных Нью-Йорк Янкис. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как идут дела у наших Ред Сокс. А теперь вернемся к... А теперь вернемся к самому ужасному дню в жизни маленькой девочки», — подумала Триша, выключая плеер. Она вынула наушники из ушей, закрутила проводки вокруг хрупкого пластмассового корпуса, вставила наушники в соответствующие пазы. Но не могла не признать, на душе у нее полегчало. Пожалуй, впервые с того момента, как ей стало окончательно ясно, что она заблудилась. Частично улучшению настроения помогла и еда, но Триша подозревала, что куда большая заслуга принадлежала радио. Голоса, настоящие человеческие голоса, и звучали они совсем близко. Десант комаров высадился на ноги, пытаясь прокусить плотную ткань джинсов. Слава богу, она не надела шорты, вот бы комары полакомились. Триша смахнула комаров, поднялась, надела пончо. Что теперь? Знает она что-нибудь из того, что может помочь человеку, заблудившемуся в лесу? Значит так, солнце встает на востоке и заходит на западе. Пожалуй, все. Еще кто-то говорил ей, что мох растет или на северной, или на южной стороне дерева, но она не помнила, на какой именно. Может, лучше всего остаться на этом самом месте, соорудить какое-нибудь укрытие, скорее от комаров, чем от дождя. Некоторые, особо настойчивые, вновь залетели под капюшон, и их писк сводил Тришу с ума. И ждать, пока ее не найдут. Будь у нее спички, она смогла бы разжечь костер. В мокром после дождя лесу пожар она устроить не могла, а дым кто-нибудь бы да и заметил. Конечно, если бы у свиней были крылья, бекон мог бы летать, как говаривал ее отец. «Одну минуту», — прошептала Триша, — «одну минуту. Что-то насчет воды. Найти дорогу из леса с помощью воды. Но как?» Мгновением позже она уже поняла, как ей может помочь вода, ее охватило радостное возбуждение. Чувство это было таким сильным, что у нее даже закружилась голова. Она покачнулась и едва устояла на ногах. Ей надо найти ручей. Мать ей этого не говорила, она прочитала об этом сама, в какой-то детской книжке, давным-давно, в 7 или 8 лет. Ты находишь ручей, идешь по течению, и ручей или выведет тебя из леса, или приведет к другому, более широкому ручью. Если это будет ручей, надо идти по его течению, пока он не приведет еще к одному ручью или к реке. А в конце концов, вода обязательно выведет тебя из леса, потому что все реки впадают в море, а там леса нет, только пляж, скалы и ангары для лодок. Но как найти бегущую воду? Какие проблемы? Она же может пойти вдоль обрыва. Того самого, с которого едва не свалилась по собственной глупости. Во-первых, так она не будет петлять, а пойдет в определенном направлении. А во-вторых, обрыв рано или поздно приведет ее к ручью. В лесах их полным-полно. Триша забросила за плечи рюкзак, на этот раз поверх пончо, и осторожно подошла к ясеню, вершина которого нависала над обрывом. Теперь она воспринимала свой недавний безумный забег по лесам как глупую детскую выходку, но все равно не решилась подойти слишком близко к краю обрыва. Вдруг у нее закружится голова. Она может потерять сознание или блевануть, выблевать еду, запасы которой очень малы. Нет, эта идея не из лучших. Она повернула налево и зашагала по лесу, держась в футах в 20 от обрыва. Время от времени она заставляла себя подходить ближе, чтобы убедиться, не отклоняется ли она от выбранного курса. Короче, чтобы убедиться, что обрыв и ущелье никуда не делись. Она прислушивалась к голосам, но без особой надежды. Понимала, что тропа проходит совсем в другом месте, и выйти на нее она может лишь по чистой случайности. Что она рассчитывала услышать, так это журчание бегущей воды, и в конце концов ее ожидания оправдались. «Не будет мне от этого никакого проку, если сейчас я выйду к водопаду», — подумала Триша и решила, что прежде чем идти к ручью, надо подойти к обрыву и посмотреть, очень ли он высокий, чтобы потом не испытать горького разочарования. Деревья в этом месте чуть отступали от края обрыва, а пространство между лесом и обрывом занял черничный ковер. Через 4 или 5 недель тут вызрел бы богатый урожай. Пока, однако, ягодки были крохотные, зеленые и несъедобные. А вот ягоды мечеллы вполне созрели. Триша еще раз отметила это для себя, на всякий случай. Землю между кустами черники, словно чешуя, устилали тонкие каменные пластинки. Они похрустывали под кроссовками Триши, и ей казалось, что она идет по разбитым тарелкам. Шагала она все медленнее, а в 10 футах от обрыва присела и поползла на четвереньках. «Я в полной безопасности. Мне ничего не грозит, потому что я знаю, где я и что ждет меня впереди. Волноваться не о чем», — убеждала она себя, но ее сердце так и норовило выскочить из груди. Когда же она еще приблизилась к краю, с ее губ сорвался нервный смешок, потому что обрыва как такового уже и не было. Ущелье по-прежнему уходило вдаль, но теперь Триша уже не смотрела на него сверху вниз. Перепад высот значительно уменьшился. Однако раньше Триша этого не заметила, потому что голова у нее была занята другим. Найти бы бегущую воду, сохранить самообладание, не поддаться панике. Все так же на четвереньках она добралась до самого края и посмотрела вниз. До дна ущелья 20 футов. И не отвесной стены, а крутого, но все-таки склона, на котором росли кособокие деревья, островки черники, кусты ежевики и груды мелкого камня между ними. Ливень прекратился, гром гремел далеко-далеко. Но дождик продолжал моросить, так что груды мокрого камня напоминали выброшенную из шахты пустую породу. Триша чуть отползла от края, встала и сквозь кусты направилась к журчащей воде. Начала сказываться усталость. Ноги гудели, но в принципе она чувствовала себя неплохо. Боялась, конечно, но уже не так, как раньше. Ее найдут. Заблудившихся в лесу людей находили всегда. На их поиски посылали самолеты и вертолеты. Лес прочесывали егери и лесники с собаками. И поиски продолжались до победного конца. А может, я спасусь и сама. Натолкнусь где-нибудь в лесу на охотничий домик. Разобью окно, если дверь заперта, а хозяев нет. Позвоню по телефону. Триша уже видела себя в охотничьем домике, которым не пользовались с прошлой осени. Мебель в выцветших чехлах, на полу медвежья шкура. Пахнет пылью и золой. Все это пригрезилось ей так отчетливо, что она даже уловила запах кофе. Домик пустовал, но телефон работал. Старый такой аппарат, с тяжеленной трубкой, которую приходилось держать обеими руками. Она услышала свой голос. «Привет, мамик, это Триша. Я не знаю, где я, но...» Она так увлеклась воображаемым разговором в воображаемом охотничьем домике, что едва не свалилась в быстрый ручеек, который вырывался из леса и скатывался по склону, усеянному мелкими камнями. Триша ухватилась за ветки ольхи, постояла, глядя на ручеек. Губы ее раздвинулись в улыбке. Ужасный выдался день. Все так. Просто отвратительный. Но удача наконец-то начала поворачиваться к ней лицом, а это уже немало. Девочка подошла к обрыву. Ручеек переваливался через край, и чуть ниже его ждала большая скала. Вода падала на нее, поднимая столб брызг, над которым в солнечный день стояли радуги. Склон по обеим сторонам ручья выглядел скользким и ненадежным. Мокрый мелкий камень под тяжестью человека мог посыпаться вниз. Однако и здесь хватало кустов. И Триша подумала, что, поскользнувшись, она всегда сможет схватиться за куст, как схватилась за ольху, что росла на берегу ручья.